В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте еще раз. В «Умные парни» к нам пришла Евгения Войко, она доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве. Евгения Викторовна, вас приветствую.
Здравствуйте.
А еще Евгений у нас звукорежиссер. Вот так. Можно желание загадывать?
Всем.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там. Начался. Давайте с саммита в Швейцарии начнем, потому что событие любопытное. Это очередной, скажем так, саммит по Украине, по тому, как бы Россию принудить к миру. Но любопытно следующее. На Украине сейчас де-факто президент, у которого полномочия истекли вчера, вроде бы карета превратилась в тыкву, но его легитимизировали через, как это, присутствие пресс-секретарей ряда ведомств международных, значит, представителей ряда государств. И странная история получается. Так долго, на протяжении там 20 с лишним лет, логика американцев и европейцев была такая, что нужно на условный госпереворот натянуть легитимность. То есть легитимизировать любыми способами сомнительные проекты. А здесь по Конституции все уже неправильно, никак, ничего, но от этого решили отказаться. Почему? Как будто это не важно.
Ну, действительно, сейчас мы видим, что фактически западные страны, те украинские партнеры, да, которые постоянно, так сказать, присутствуют в медиа, фактически самоустранились от комментариев в отношении политических перспектив Зеленского и в целом ситуация, которая сложилась на Украине. Я напомню, что в прошлом году некоторые, скажем так, да, чиновники американские и сенаторы прилетали на Украину и агитировали Зеленского, чтобы он провел выборы, там под угрозой, в том числе, сокращения финансовой военной помощи, на что Зеленский сказал: нет, в нынешних условиях выборы я проводить не буду. И, собственно говоря, оказался в данном случае верен своему слову. Ну и мы видим, что фактически те же Соединенные Штаты, в общем-то, можно сказать, это проглотили, то есть на данном этапе не совершают каких-то действий для того, чтобы все-таки придать какой-то легитимности Зеленскому, то есть нет и внутри страны, внутри Украины уже, ну, скажем, по крайней мере, открытого недовольства по понятным причинам, да. Так сказать, да, сегодня там это довольно сложно выразить, и нет его вовне, то есть и при этом Зеленский, да, мы видим, идет вот на этот саммит, его довольно-таки широко рекламируют саммит в Швейцарии, не стесняясь, не опасаясь того, что международные лидеры, либо там члены делегации будут его воспринимать как, ну, фактически уже не переговорная персона, как человек, который не является главой государства, не является лидером государства, фактически у него нет никакого статуса. То есть его это не смущает, из чего можно сделать вывод, что явно есть здесь определенная внешняя поддержка, ну, по крайней мере, молчаливая поддержка.
А как это работает? Ведь и европейцы, и американцы пытаются всегда, ну, как бы находить хоть какую-то юридическую зацепку, которая может или оправдать их действия, или, если что, защитить их действия, а как-то еще сделать, то с Украиной вообще не так. Потому что, ну, если заглядывать чуть-чуть вперед, и Владимир Путин об этом говорил, ну, как бы вопрос легитимности, он встает, потому что, во-первых, а кто что будет гарантировать и с кем вообще что подписывать?
Ну, собственно, действительно, Владимир Путин как раз про это-то и говорит, но те же западные страны, мы видим, фактически этот вопрос не поднимают. С одной стороны, безусловно, сейчас в нынешних условиях проводить какие-то внутренние, скажем так, электоральные процедуры, процессы явно не входят в интересы там той же американской стороны, поскольку предсказуемость этих результатов, да, этого процесса, она под вопросом. Да. То есть что будет с политической системой, кто возглавит страну и в каком направлении он ее поведет. То есть Зеленский, как бы к нему ни относились, я имею в виду на Западе, понятно, что сейчас уже его, скажем так, да, вот репутация и степень обожания даже, какая была там в 22-м году, в 23-м году, она уже фактически не обнулена, но очень сильно сократилась. Но, тем не менее, он выполняет функцию, так сказать, да, вот противостояния с Россией, он по-прежнему, так сказать, в медиа присутствует, усиливается, ужесточается закон о мобилизации, то есть все делается для того, чтобы по формуле «война до последнего украинца» и происходило все на Украине. Украине. Поэтому, да, Зеленский, что называется, явно, видимо, не та фигура, с которой, судя по всему, сегодня готовы работать, но альтернатив таких вот управляемых, видимо, немного для Запада.
Если вперед забегать, не получается ли, что западные страны понимают, что в любом случае, наверное, вопрос договоренности – это вопрос договоренности там, США и Российской Федерации? Украины, там, вероятно, какая-то часть еще переходит под контроль Российской Федерации в ближайшее время. Соответственно, вопрос, что от Украины останется, ну, через какой-то период времени. Потому что, как бы, если бы ситуация была несколько иной, и, например, контрнаступление украинское пошло несколько иначе, наверное, бы это все обставили как-то. А сейчас, как один из спикеров тоже заметил, говорит, а украинцы не могли провести выборы, потому что для Зеленского была бы патовая ситуация с потерями, с явкой, это было бы просто все обнародовано, а это для него не нужно.
В том числе, да, цифры играют не в его пользу, то есть даже если представить, хотя очень сложно, что явка была бы высокой по нынешним меркам, хотя, повторюсь, в нынешних условиях это сложно себе представить, даже высокая явка в нынешних украинских реалиях, она была бы катастрофична. Она была бы действительно очень разрушительна с точки зрения имиджа Зеленского. То есть всплыли бы все те данные, да, о, возможно, какие-то мертвые души, что называется. То есть не до счет людей. Все это действительно было бы обнародовано даже уже на этапе подготовки. И понятно, вот это опубличивание списков имен, фамилий, жителей, кто где прописан, кто где зарегистрирован или должен был проживать там, ну, все что угодно. Действительно, это все может стать достоянием гласности, и явно это не в интересах Зеленского, ведь рапортуются, занижаются цифры погибших, занижаются цифры уехавших, и, соответственно, если это все будет опубличено, ну, что на это можно будет сказать и как это прокомментировать, я имею в виду представителям власти. Поэтому, да, и с этой действительно точки зрения, но и с точки зрения того, что все-таки явка явно будет невысокой, и как это будет, так сказать, в пользу или не в пользу Зеленского, здесь тоже, так сказать, вопрос открытый. Поэтому в том числе выборы и не проводятся, а не только потому, что Верховная Рада продлила военное положение на определенное количество дней, которое захватывало, собственно говоря, март, когда выборы должны были состояться.
Но это можно продолжать до бесконечности?
В целом, да, и здесь мы пока не видим, да, так сказать, готовности Зеленского как-то менять эту ситуацию, то есть он не назвал, скажем так, верхние границы, когда это решение Верховной Рады будет снято, тем более, что внутриполитическая ситуация на Украине тоже, скажем так, далека от стабильности. Мы сейчас видим в медиа, если на одном этапе пробрасывались, допустим, там, информация о конфликте между Зеленским и Залужным, хорошо, Залужный ушел, скажем так, с медийной повестки, сейчас пробрасывается конфликт между Зеленским и Ермаком, что Зеленский, опять же, не самостоятелен, за ним вот есть
Ермак,
кукловод, да, который появляется на всех действительно картинках и всех визитах и на Украину, и, соответственно, визитах самого Зеленского куда-либо, внутренних и зарубежных, то есть, да, опять же, самостоятельность и субъектность Зеленского под большим вопросом. И если в 22-м году ну, это так не подсвечивалось, то сейчас об этом вот западные, прежде всего, медиа открыто уже говорят.
Почему никакого Майдана не произошло по поводу того, что узурпация власти? Не в смысле пророссийского Майдана, а как такового. Ведь долгие годы, это же история сейчас влечет за собой пересмотры и переосмысление вообще предыдущих сюжетов. Долгие годы считал, что вот Майдан, люди требуют законности там какой-то, Янукович им законно избранный президент, легитимный, не нравится. Они пришли, их услышали, в Европу хотят, демократии, настоящие процедуры. И вот это все под этим соусом преподносилось, и как бы Янукович ушел. А сейчас ничего такого не происходит. То есть выводы делаем следующие, что либо люди настолько запуганы, им вообще все равно, кто там что у власти, либо это просто демонстрация того, что Майдан – это целиком и полностью срежиссированная процедура, потому что добровольно никто на площади не выйдет.
Ну, если вспомнить действительно 2013 год Янукович и 2014 год, собственно, когда уже сам Майдан, вот его, скажем, активная, да, такая кровавая фаза состоялась.
Ну, там осенью все началось, 2013
года. Началось, да, ну,
года,
вот февраль уже 2014 года, да, это самая, наверное, острая фаза Майдана, то встречался Янукович с оппозицией и с западными, кстати говоря, тоже лидерами, и одно из его обещаний было это не давать распоряжение Беркуту применять силу. Так. То есть в том числе Майдан состоялся, потому что власть, скажем так, не сильно стремилась обеспечить себе безопасность, скажем так, и бороться с теми, кто вышел на Майдан. То есть было некое, видимо, попытка либо стремление все-таки как-то сыграть мирно. Но этого не получилось, да, то есть явно Янукович рассчитывал на определенные гарантии, в том числе и для себя, что Майдан не перейдет уже какие-то там красные линии, но этот переход состоялся, да, так сказать, уже ситуация пошла по известному сценарию. С тех пор, да, таких попыток такого масштаба, их, да, даже какого-то минимального масштаба их не было. Сегодня, наверное, можно говорить о таких микро совсем майданах, когда там пытаются отбивать уклонистов, допустим, да, или тех, кого пытаются посадить там в автобус.
То есть, борьба за жизнь, это другое.
Ну да, да, то есть даже вот на фоне, так сказать, нынешней ситуации, это уже действительно смелость, уже попытка обозначить свой голос, да, так сказать, свое опасение. Ну и все, других каких-то попыток действительно даже вот мы не наблюдаем. Почему? В том числе потому, что действительно власть сейчас демонстрирует предельную степень жесткости. То есть, да, я соглашусь, люди напуганы, не готовы, во-первых, массово собираться и отстаивать свое право. И начиная с 2014 года и после прихода Зеленского в 2019 году, именно вот это вот закручивание медийных правовых гаек, оно, в общем-то, наблюдалось постепенно, и при Зеленском никакой либерализации, хотя он говорил, что он не такой, как Порошенко, да, и он будет действовать другими методами, и он пытался на определенном этапе что-то в это играть, но потом начался ковид, потом 22 год, и фактически, так сказать, Украина вернулась, да, с чего началась, 2014 год, вот это вот усиление, давление, запрет медиа, да, запрет оппозиции, то есть даже мы вспомним, если 2022 год, вот февраль, даже лидеры украинской оппозиции тоже, так сказать, в общем-то, себя никак не обозначали, не выступали с каких-то альтернативных позиций, а массово, собственно говоря, поддержали украинскую власть. Поэтому, да, в этих условиях говорить о проведении каких-то вот майданов, что будет там, так сказать, да, меняться власть именно под воздействием там требований народа, как это подается, да, там в 2013 году и в 2014, но сейчас действительно условия, так сказать, не содействуют этому.
Есть ощущение, что идеологизация борьбы с Россией на Украине все-таки уже не такая активная?
Да, скорее соглашусь. И, кстати, вот последнее интервью Зеленского, да, где он в таких
экономиста,
ну, уничижительных, оскорбительных там словах комментировал, там, называл Россию, такое, да, обзывание, ну, полудетское такое там.
А, был такое, да.
Не хочу его цитировать, не, да, в отношении своей страны. Но это было, то есть это уже, на мой взгляд, такая действительно попытка, ну, вот оскорбить, когда нет других аргументов, уже прибегают к банальным обзываниям, да, вот.
Конечно.
Такой отчасти инфантильный подход. И, собственно говоря, Зеленский это и делает, когда действительно уже других аргументов, серьезных, взвешенных, осознанных и сильных аргументов не хватает. Поэтому, да, с идеологической точки зрения основные, так сказать, да, вот козыри, они были уже, что называется, выброшены еще в 22-м году, даже, так сказать, на определенную часть украинского общества это действовало, работало. Многие, говоря на русском языке, переходили демонстративно на украинский язык, например. Но постепенно-постепенно стали возвращаться, опять же, к разговору повседневному, бытовому на русском языке. Не в полной мере уже, так сказать, да, вот идеализируют и даже где-то вот обожествляют Владимира Зеленского, уже, так сказать, да, и в медиа, вот повторюсь, не так восторженно о нем отзываются. И действительно, так сказать, все это проходит на фоне провала мобилизации, на фоне сокращения, очень заметного сокращения населения, оттока населения, на фоне проблем с электроэнергией, на фоне проблем с рабочими местами. Ну, масса сюжетов здесь самые разные, можно сказать. И на фоне, собственно говоря, неудач, прежде всего, проблем на фронте.
Проблемы на фронте. Смотрите, газета, видимо, немецкая газета, не могу ее прочитать, пишет, что у НАТО нет никаких намерений размещать солдат на Украине, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоане. До этого заявления делались тоже со стороны Штатов, то, в общем, там американцы сейчас не будут войска никакие направлять, и американцы по-прежнему против того, чтобы американское оружие било по территории России, потому что это эскалация и так далее. Ну, похоже, в большей степени на волка в овечьей шкуре, конечно. Но по факту, это пока нет намерения размещать? Или и будут смотреть на то, как будут события развиваться? Или, в принципе, Украину действительно сейчас один на один с Российской Федерацией оставляют? Потому что есть ощущение, что если европейцы будут видеть продвижение там к Харькову, может быть, Одесса, Николаев и так далее, не в их интересах будет допустить лишение вот этой территории под названием Украина, выхода к морю, и тогда они могут что-нибудь предпринять, нет?
Ну, говорить о том, что он не участвует, наверное, не стоит. Участвует, но опосредованно, не открыто. Те же наемники и стран НАТО.
Не под своими флагами, да,
конечно. Они есть, и они, так сказать, с молчаливого согласия своих властей там присутствует, безусловно, это, может быть, такая полудобровольная инициатива да. некоторых участников. Но, тем не менее, в публичном, да, пространстве по-прежнему вот повторяется из раза в раз вот эта вот идея о том, что ценности, ценность жизни солдат НАТО, всех стран НАТО, она приоритетнее, нежели, собственно говоря, там российско-украинские отношения и так далее. Вот, соответственно, да, они будут направлять. Была попытка у Макрона пробросить вот эту идею, но она встретила очень такой жесткий отпор, прежде всего, европейских членов Альянса. Многие из них говорили, кстати, включая Германию, что нет, напрямую мы своих солдат направлять не будем на фронт, да, потому да. что главная ценность – это сохранение жизни, собственно говоря. Почему, так сказать, Макрон попытался? Ну, сейчас, так сказать, его стремление занять такие лидерские позиции внутри Европейского Союза на фоне откровенной слабости сегодня Германии и на фоне Брексита, ну, то есть, который состоялся, да, Великобритания в данном случае не конкурент, скажем так, именно внутри Европейского Союза Макрон зарабатывает себе политические очки. Отсюда вот его такая попытка эту тему поднять, подсветить, что, а вдруг, а давайте попробуем, хотя бы посмотрим, какая волна пойдет. Волна пошла, но сейчас вроде бы как Макрон несколько, так сказать, дал задний ход, то есть уже не сильно эту тему
педалирует.
Да, педалирует и подсвечивает в медийном пространстве. Что касается Соединенных Штатов, здесь они, в общем-то, риторику не меняли. С первых же дней они сказали о том, что свои войска американских солдат отправлять на фронт не будут, на театр военных действий, но технику поставляют, то есть, да, жизни, так сказать, берегут, но техника туда уходит, туда уходят деньги, туда уходят консультанты, то есть, фактически, это действительно уже последняя грань, переступив которую, можно будет говорить о полноценном конфликте военном уже со странами НАТО.
Но не пойдут ли они на это? Если по лестнице Кана смотреть, то, в принципе, эскалация-то она, в общем, ну, по ней мы продвигаемся.
Есть разнонаправленные тенденции. С одной стороны, да, действительно, так сказать, глубокое продвижение российских войск уже вглубь Украины, собственно, занятие одних из ключевых городов, да, это та же Одесса, например, да и Харьков тоже явно, так сказать, не в интересах Соединенных Штатов, но сейчас, на данном этапе, по крайней мере, вот в этот момент, 24-го года, когда США вошли в избирательный цикл, все-таки с электоральной точки зрения для Байдена, для администрации, действующей правящей администрации, более выгодно все-таки говорить о том, что войска не будут отправлены. Что они, собственно говоря, и говорят, и делают. Безусловно, так сказать, продвижение, усиление и территориальное укрепление России не в интересах Соединенных Штатов, я не исключаю, что такая возможность рассматривается, отправки войск, но сейчас на этом этапе они, по крайней мере, это не опубличивают.
А европейцы?
Европейцы здесь, мы видим, разные тоже есть, так сказать, мнения, да, инициативы. Те же прибалтийские, кстати, страны подхватили инициативу Макрона. Некоторые из них сказали, что если, так сказать, будет некое решение, мы готовы будем в него встроиться. Но я бы не стала брать это как некий образец, да, и действительно некий маркер в целом позиции Европейского Союза, потому что, ну, прибалтийские государства всегда впереди планеты, что касается там русофобии, антироссийской внешней, да и внутренней политики. Поэтому здесь удивляться не стоит. Там Эстония стену собралась строить, там и Литва, масса всего происходит. То есть, да, здесь они теоретически готовы. На практике, во-первых, контингент не настолько большой, да, его боеспособность тоже, так сказать, вызывает некоторые вопросы. Ну и сказать одно, а когда на практике уже будет стоять так вопрос, это уже третья история.
Но, Евгения Викторовна, ведь интересен другой момент. Да, они как бы накачивают информационное поле, что вот они уже воюют, все 300 человек военно-морских сил Эстонии. Но торговля рисками уже настолько задрала цены здесь, и настолько ставки стали высоки, что кажется, ну вот, они моргнут, или рассчитывают на то, что мы испугаемся, и они могут в любой момент перехватить эту историю, американцы в данном случае, перехватить и предложить, ну, давайте там корейский сценарий со стенами, пулеметными вышками, там, по реке, например. И как будто бы, с точки зрения американцев, мы сразу же на это пойдем.
Ну, прощупываются, опять же, разные сценарии. То есть, да, есть голоса сторонников усиления американского присутствия, скажем так, участия в этом конфликте. Да. Там есть голоса умеренных, скажем так, оружие поставляем или орудие поставляем, как вы будете использовать для Украины, это уже ваше, скажем так. Есть третьи голоса, говорят, нет, дальнобойное орудие недопустимо, да, так сказать, что нельзя наносить удары по гражданским объектам. Хотя они наносятся, мы видим, да, и какого-то порицания тоже нет в отношении Украины со стороны Соединенных Штатов. Ну, есть четвертая страна, кто считает, что пора уже все-таки как-то садиться за стол переговоров, либо хотя бы там заморозку конфликта, да, потому что и Соединенным Штатам нужна передышка, и, так сказать, все-таки плавно пройти вот этот электоральный цикл, да, и снова загрузить, так сказать, свои военные предприятия, как-то их перезагрузить. То есть все это, вот эта вот смесь различных подходов, она, наверное, какую-то единую позицию фактически размывает в Соединенных Штатах, размывает. То есть ее сложно здесь вычленить. Но на данном этапе все-таки я думаю, что Соединенные Штаты пока некую такую паузу на лето берут, то есть посмотреть, как будет развиваться ситуация на фронте. Все-таки Украина тоже идею контрнаступа 2.0 не отметает, что называется, отбить российские войска от Харькова. Да, вопрос успешности. Все, уже одна попытка в прошлом году состоялась, так сказать, да, она была неуспешная. Вот. Что будет в этом году, тоже, так сказать, шансов пока на данном этапе не очень много, пытаются держаться, вот опять же, через ужесточение мобилизации, через там поставки оружия, да, и вот все-таки в итоге договорились, да, о том, чтобы Украине выделить какое-то финансирование. Вот. Но я думаю, что на лето пока будет взята именно такая, в том числе информационная пауза, относительно усиления американского участия.
Для Российской Федерации это окно возможностей?
Политически я не думаю. Здесь все-таки основной акцент на том, что происходит на фронте. Да, здесь, я думаю, что все внимание к этому будет приковано.
7373-948, телефон прямого эфира. Почему молчит Янукович, вдруг говорит наш слушатель? Ну, потому что Янукович свое сказал уже 10 лет назад.
А что от него ждать? Там даже он и после того, как уже переехал в Ростов, пару пресс-конференций проводил. Да, что нового? Там, по-моему, в 22-м году он письмо вроде бы как, по крайней мере, за его фамилией некое письмо было опубликовано. Что-то нового ждать, я думаю, не стоит. Ну и насколько много интересующихся, да, так сказать, тем, что может сказать Янукович в этой ситуации.
Интересен еще такой момент. Если вы говорите, что американцы берут паузу, потому что у них свои сейчас интересные процессы происходят в стране, что считать, например, со стороны России казусом Белли в противостоянии с, например, европейцами? Мы же делали заявление МИД, и, по-моему, это было первое такое жесткое заявление на слова министра иностранных дел, бывшего премьер-министра, что он говорит, в общем, там, бить ракетами по территории России и так далее. На что ему сказали, что если британские ракеты полетят, то цели, британские цели за пределами, британские объекты за пределами Украины будут законной целью.
Ну, кстати, что касается Великобритании, если мы говорим о ней, то там тоже сложная ситуация. На 2024 год намечены парламентские выборы, да, и сейчас позиции, допустим, действующей правящей консервативной партии, они довольно неустойчивые, шаткие, да, то есть есть вопросы и к Сунаку, есть вопросы и к Кэмерону, кстати, еще в бытность его премьером, соответственно, да и сейчас в качестве главы внешнеполитического ведомства. Поэтому здесь, да, такие громкие заявления тоже могут делаться, возможно, в том числе для того, чтобы несколько, так сказать, да, поднять ставки, так сказать, внутри страны, показать, что Великобритания по-прежнему держава, да, уж европейская держава точно, и у нее есть достаточно потенциала для того, чтобы там и нанести удар, и там Россию стереть с лица земли и так далее, и так далее. То есть такая вот риторика по классике, да, то есть и я напомню, что именно Борис Джонсон сказал, да, ту самую формулу изрек о войне до последнего украинца, то есть здесь мы видим, что Лондон, в общем-то, верен себе. Что за этим стоит, ну, тоже большой вопрос, это больше игра все-таки на внутреннюю аудиторию, либо действительно некий уже существующий план там нанесения ударов, например, да, там по России, допустим. Я думаю, что здесь, может быть, даже 50 на 50, а с учетом того, что сейчас действительно внутриполитическая ситуация для консерваторов складывается крайне, так сказать, неприятным образом, да, и местные выборы это показали, что позиция у них крайне шаткие, и, судя по всему, политические дни, скажем так, Сунака, они уже сочтены, что будет с Кэмерон, тоже большой вопрос. Плюс сейчас появляется тоже различная информация о здоровье членов королевской семьи, например, то есть все это явно, ну, не добавляет очков к стабильности политической в Великобритании, поэтому...
И все это влияет?
Такие алармистские заявления, да, безусловно, могут делаться для того, чтобы, повторюсь, поднять котировки, показать, что действующее, так сказать, руководство
в теме.
Страны в теме, сильно, способно, да, сделать там те или иные жесткие идеи, способно на какое-то жесткое, так сказать, да, решение, жесткий шаг.
А Евгений Войко с нами, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве. Сейчас будет информационный выпуск. После этого мы продолжим. Любопытные новости приходят из Кении. Кстати, про Новую Каледонию еще поговорим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
Программа «Умные парни». Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Евгения Войко с нами, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве. И, как я обещала, про Кению еще поговорим. Удивительно и вообще вне там, Евразии, вне Америки происходят процессы. Африка, например. Байден объявит Кению главным союзником, не входящим в НАТО. Этот шаг предшествует отправке кенийских полицейских сил для поддержания порядка на Гаити и указывает на расширение стратегического сотрудничества между странами. Рейтер об этом пишет. Нашли повод, к этому поводу подтягивают какие-то новые процессы. Это Африка. Другой процесс – это Новая Каледония, которая взбунтовалась против метрополии. И, в общем, такое ощущение, что это про борьбу с, как это, продолжающуюся борьбу с колониальным прошлым. Или про это разочарование вот этих вот метрополий, в данном случае Новая Каледония, как раз во Франции. Или про что эти сюжеты? Интересно, что это все как бы связано с Западом, но это не Запад.
Ну, действительно, тут, во-первых, даже где Кения, где Гаити, да, то есть, и тем не
вот
менее...
Я вот я эту карту на всякий случай вспомнила, да, там океан между ними как минимум.
Именно почему-то кенийские полицейские силы должны обеспечивать порядок на Гаити. Ну да ладно, эта история действительно уже в данном случае вторичная. Первичная действительно, собственно, сама страна. Я здесь подчеркну, что кенийский президент не принял участие в форуме «Россия-Африка», который проходил в Санкт-Петербурге. Было много стран, Кении не было даже на уровне делегации, так сказать, не на уровне главы государства. В целом кенийской делегации не было, то есть они отсутствовали, что уже, конечно, говорит о, видимо, той позиции, том выборе, который для себя, так сказать, кенийское руководство делает. Да, вот в этой уже складывающейся такой конкуренции за Африку. Вот, поэтому здесь действительно, так сказать, Кения единственная сейчас на данном этапе первая страна, которая включена вот в этот список глобальных партнеров НАТО, то есть это страны, которые находятся вне европейского континента, соответственно, они не вступают в альянс напрямую, но при этом являются очень тесными партнерами альянса, например, Австралия, Япония, ну и в данном случае Кения. Угу. То есть что это для Кении означает? Это, собственно, означает американские инвестиции в безопасность, в оборону, там в тренинги, тренировки, обучение и так далее, и так далее. Плюс в прошлом году было подписано торговое соглашение между Соединенными Штатами и Кенией. Согласно этому соглашению, предполагается, что США даже открывают свой рынок для кенийской, ну, прежде всего, сельскохозяйственной продукции. Собственно, там не так много чего они могут на внешние рынки продать, и что угу. США у них могут купить. Вот, то есть мы видим, что сейчас США заходят действительно
в
Африку, и в данном случае именно в Кению, как, ну, судя по всему, наиболее готовую для этого страну. То есть ту страну, которая готова с американцами работать. Особенно на фоне того, что уже очень плотно в Африке сидят китайцы, да, строят свои предприятия, размещают пока, правда, только одну военную базу, но тем не менее в Джибути она уже там есть, да, это такая вот китайская стратегия нитка жемчуга, то есть россыпь своих как бы точек миру, в данном случае вот одна из этих жемчужин упала в Джибути. Кроме того, китайцы собираются осваивать и западное африканское побережье, выходить уже на Атлантику, что, конечно, вызывает крайнее недовольство Соединенных Штатов, да, потому что, ну, более-менее Китай они уже привыкли терпеть, что называется, в Тихом океане, а вот уже с Атлантикой это другая история. Это традиционно сфера, ну, скажем так, влияния и присутствия, даже Североатлантический альянс, да, это как бы, мы подразумеваем такой проамериканский альянс.
Но Россия?
Россия тоже, мы видим, наращивает свое довольно-таки активное политико-экономическое присутствие и военное присутствие на африканском континенте. Вот в прошлом году, уже я сказала, состоялся второй саммит Россия-Африка. Он должен был быть в 2020 году, но пандемия этому помешала. И мы видим, что в целом, даже несмотря на отсутствие Кении и ряда других делегаций, тем не менее представительство было более чем большой и солидный, то есть интерес к России есть. И плюс Россия себя в Африке позиционирует, я имею в виду в Африке к югу от Сахары, собственно, если брать именно вот эту группу стран, позиционирует себя как лидер, скажем так, мира, который борется с неоколониализмом. Да. Фактически, то есть это тот нарратив, с которым Россия сегодня идет в Африку, и этот нарратив очень позитивно воспринимается внутри самих африканских стран, которые действительно, так сказать, этому посвящали довольно много, так сказать, времени, ресурсов тратили именно на борьбу, ну, 50-е, 60-е конечно. Годы, да, с, так сказать, своими метрополиями, и несмотря на то, что, так сказать, официально, да, они уже стали независимы, тем не менее присутствие западных, и в том числе французских, там, британских, итальянских компаний, все это имело место, да имеет и место по-прежнему, да, не случайно мы видим очень сложное, скажем так, выдавливание той же Франции, например, да, из Западной Африки, где традиционно, так сказать, да, присутствие Парижа и французских там чиновников, французского бизнеса было очень заметным. Поэтому, да, сейчас вот, наверное, три игрока, которые максимально активно себя ведут на африканском треке. Что касается Соединенных Штатов, для них это в том числе стремление не допустить ухода Африки либо в Китай, либо в Россию. А мы видим, что, так сказать, да, такие опасения существуют, особенно если возьмем Нигер, да, где, так сказать, войска Соединенных Штатов попросили на выход, что называется, покинуть территорию, да. Хотя там не очень большое представительство американское военное, но с такой публичной, да, имиджевой точки зрения факт весьма неприятный.
Но тут вообще интересно, я тут ради интереса просто открыла карту мира политическую, и что вырисовывается, почему именно в Кению еще заходят. Рядом Сомали, неконтролируемое абсолютно государство, которое можно, в принципе, контролировать для своих сил. Эфиопия рядом. Соответственно, еще помним, там, где Эфиопия, там вот недалеко еще Красное море, заливы. То есть такое ощущение, что заходят, чтобы вот контролировать. То есть Кения – это площадка, а дальше можно уже, вот вектора разойдутся. Там можно вспомнить еще историю с Суданом, где развитие сотрудничества со стороны России тоже происходит. Там базу собирались какую-то строить военно-технического обеспечения, материально-технического обеспечения. То есть как-то все это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Ну, безусловно, так сказать, Кения не только ради Кении, да, но и ради соседства тех стран, которые с ней граничат. Кстати, Эфиопия сегодня становится одним из таких ключевых транзитных хабов в Африке. То есть мы видим, да, что уже там большое количество и, там, эфиопских, да, авиалайнеров, то есть компании уже присутствуют, то есть в большом количестве эфиопская авиакомпания присутствует уже в российских аэропортах, например. То есть уже фактически, да, становится таким транзитным хабом, фактически пытается перехватить инициативу там у Дубая, например, у Стамбула. То есть, и понятно, что интересы к Эфиопии тоже растет, соответственно, через это повышается ее роль, в том числе и в целом африканской региональной политике, и, ну, скажем так, на стыке Африки и Ближнего Востока, безусловно. Плюс, действительно, это Красное море, то есть это торговые маршруты, прежде всего.
Ключевые.
Ключевые, абсолютно, да, с точки зрения нефти и газа, с точки зрения товаров, соответственно, и традиционно, так сказать, Соединенные Штаты всегда, ну, более чем повышенное внимание уделяли именно этому направлению. Ну, и, безусловно, это вот эти точки нестабильности, там, те же Сомали, например, да, это всегда, то есть там, это что, это выход, собственно говоря, к Индийскому океану, да, это и фактор пиратства, например, да, который конечно. Управляемый, безусловно, то есть и когда надо, так сказать, на эти суда, что называется, нападают, на эти суда не нападают, например. То есть поэтому, да, Кения здесь тоже, кстати, один из, ну, скажем так, по африканским меркам, в целом довольно стабильно развивающаяся экономика, без каких-то таких острых встрясок, да, ее там экономику не сравнить там с Чадом, например, Буркина-Фасо, понятно, что у Кении запас повыше будет, запас прочности, соответственно, привлекательность ее тоже гораздо выше. Поэтому, да, в Кению заходят для того, чтобы, ну, что называется, застолбить, да, обозначить свое присутствие и уже не допустить вхождения в эту страну других вот конкурирующих игроков.
А они могут это противостоять этому, если китайцы очень прочно там. Российское присутствие позволило вытеснить оттуда французов. Французы расстаются со своими там территориями.
Ну, что называется, попытки не оставляют, повторюсь, тем более, что стратегия та же китайская довольно наступательная, не просто там создавать свои производства, выносить их уже с территории Китая, да, в, так сказать, более дешевую Африку, но уже и размещать военные базы. А Соединенные Штаты, повторюсь, выступили категорически против того, чтобы китайские военные базы были на западном берегу, на западном побережье, собственно говоря, Африки. Поэтому здесь играют с теми, кто готов играть. Мы видим, что, да, кенийское руководство, в принципе, готово принимать, да, те, ну, вот, авансы, да, те какие-то приятности, которые Соединенные Штаты предоставляют, это, повторюсь, торговое сотрудничество. Да, сейчас кенийцы заинтересованы в том, чтобы выходить на внешние рынки, у них не так много возможностей, рынок
кофе.
Африканский, ну, кроме кофе, да, так сказать, там речь идет и о других видах сельского, продукции сельского хозяйства, соответственно, США на данном этапе такую возможность дают, в том числе для того, чтобы, так сказать, ну, задобрить, скажем так, кенийское руководство и, соответственно, чувствовать себя более стабильно и более прочно уже заходить на кенийский рынок.
Но здесь интересно присутствие американцев еще в Африке, ведь Африка – это же закрома мировые по всяким, в том числе редкоземельным металлам, по золоту, по серебру, даже Кению, если список месторождений открыть, что там есть на самом деле? Там и цинк с попутным серебром, и титан, и запасы золота, свинца, там фосфорные руды, ресурсы бокситов и так далее. То есть, по сути, получается, Африка становится по-новому объектом для какого-то передела.
Грубо говоря, фактически да? так. Другое дело, с какой риторикой идут страны, да, которым есть что предложить Африке. То есть это тот самый, допустим, неоколониальный дискурс, соответственно, там...
Они идут на это?
Тут два процесса есть, можно отметить. Первый процесс – это действительно все-таки Африка. Африканские страны хотели бы, да, так сказать, да. уже вот, будучи формально независимыми, да, так сказать, о полной независимости, наверное, не везде можно говорить, но тем не менее, де юре независимыми государствами, конечно, они заинтересованы в том, чтобы развивать отношения, причем развивать отношения как внутри глобального юга, с глобальным югом, так и, соответственно, ну, скажем, вертикально, то есть по отношению уже к западным странам, да, там, к северным своим партнерам. Те же Соединенные Штаты, например, тем более, что есть ряд предложений, которые на данном этапе выгодны этим государствам. Да. И есть другой процесс, это внутренняя интеграция. Сейчас очень активно развиваются внутрирегиональные интеграционные процессы, там ЭКОВАС, например, да, это объединение стран Западной Африки, ЭКОЦАС, то есть это объединение стран Центральной Африки, то есть, пожалуйста, тот же БРИКС, да, но здесь уже скорее как раз интеграция такая глобальная, международная. Угу. То есть, да, сейчас страны пытаются, так сказать, заявить о себе как самостоятельные игроки, которым тоже есть что предложить, и встраиваться в различные региональные или международные интеграционные процессы. Например, Россия, и вот как раз перед саммитом Россия-Африка Владимир Путин говорил о том, что Россия содействует повышению роли африканских стран в международных институтах, прежде всего в Совете Безопасности и Большой Двадцатке. То есть и это, в общем-то, отвечает задачам. Говорят ли об этом Соединенные Штаты? Я, честно говоря, не сталкивалась с этим.
Нет, Штаты об этом не говорят, конечно. Здесь любопытный еще такой момент по поводу неоколониализма и так далее. Насколько политически страны, как бы странным это отзывается. То есть народу да, но в нашем сознании сидит, что Африка – это такой континент за семью морями и океанами, где, в общем, люди там живут очень бедно, все нестабильно, там пираты, вечные междоусобные какие-то войны, исламисты в том числе есть, там борьба с христианами. И элиты, которые, в общем, ну, смотрят, вот ты мне сундук золота принесешь, а ты мне два сундука, а я, в общем, буду работать с тем, кто мне три сундука принесет.
Есть и такое. Действительно, так сказать, Африка нуждается в деньгах, и Африка прошла уже довольно большой путь получения живых да. денег, которые, ну, скажем, прямо сильного толчка к развитию-то, в общем-то, и не дали. Да? То есть это деньги оседали в карманах, собственно говоря, политических элит африканских, особенно в первые годы независимости. Ну, может быть, частично попадали, так сказать, да, и доходили до населения, но не в тех... количество, в которых, видимо, предполагалось. Угу. И такой подход, да, ну, скажем, откровенно полуиждивенческий, он, наверное, периодически тоже присутствует. Но, тем не менее, повторюсь, все-таки сейчас африканские лидеры довольно активно говорят именно про необходимость создания внутренних драйверов развития, драйверов роста. То есть это не только пригласить иностранные компании, которые добыли бы себе там нужные ресурсы и ушли, да. То есть чтобы производство внутри Африки тоже развивалось. И кто готов это предлагать, кто готов вот работать именно, создавать, допустим, совместные там рабочие места, например, совместные предприятия, угу. через это рабочие места, повышать квалификацию, допустим, да, либо совершенствовать кадровую политику, либо, допустим, заниматься образованием, работать на треке мягкой силы, именно взаимовыгодной мягкой силы, а не пропагандировать только что-то одно, скажем так. В общем-то, и Россия с этим, в принципе, готова идти. Вот к вопросу об узнаваемости Африки, это тоже мы возвращаемся к вопросу о мягкой силе, да, и о культурно-гуманитарных проектах, да. Пока на данном этапе их не слишком много, но могу сказать, вот в сфере образования сейчас очень большой интерес именно к африканскому направлению, к угу. этому треку для того, чтобы действительно повышать узнаваемость, допустим, продвигать российские образовательные продукты, продвигать российские цифровые продукты, а спрос на это очень большой с учетом того, что, ну, действительно, цифровизация в Африке находится на очень низком уровне, да, у России, особенно вот с 22 года, довольно неплохой уже опыт создания собственных цифровых продуктов, и их можно уже, в общем-то, экспортировать. И в Африке они будут пользоваться большим спросом. То есть вот эти все сюжеты, они вполне рабочие. Я думаю, что как раз это и подкрепит, усилит вот российский нарратив, да, о борьбе с неоколониализмом, о том, что Россия отличается, да, в своих подходах от там тех же Соединенных Штатов или там европейских стран.
Новая Каледония, тоже еще один сюжет, почему я их связала, хотя и в разные концы земного шара. Потому что если Африка – это про попытку отдельно взятых крупных стран провести колонизацию новую, то Новая Каледония – это борьба с метрополией, в смысле освобождения от гнета колониализма. И Макрон заявил, что силы безопасности Франции останутся в Новой Каледонии сколько нужно. Почему вдруг вспышка произошла там?
Ну, действительно, заморская территория Франции, да. То есть сейчас это так называется, в сущности, это действительно та же колония, то есть это тысячи километров разделяют Францию, да, так сказать, европейскую и вот...
Это Полинезия, по
да,
сути,
это Полинезия. Да, это Тихий океан, то есть это, ну, очень далекая территория, и понятно, что, так сказать, присутствие там Франции скорее в большей степени политическое, нежели какое-то уже сущностное, да, и требующее вот обязательно... так сказать, да, вот французского патронирования этой территории. Uh-huh. Но, тем не менее, да, мы видим, что сегодня вот такие вспышки, скажем так, антиколониализма и недовольства своей метрополией, и в данном случае Франции, да, как, пожалуй, территория, которая, страна, которая сохранила вот эти вот, так сказать, да, свои заморское присутствие, uh-huh. все это становится максимально выраженным. То есть вспоминаем 23-й год, это Западная Африка, это Мали, Буркина-Фасо, да. это Чад, и теперь уже, так сказать, штормит, да, в Тихом океане, да, в Полинезии, где действительно, так сказать, более-менее было тихо, но там тоже своя история, там очень большие запасы лития, да, и сейчас как раз тоже, да, так сказать, редкоземельные металлы, и на этот рынок довольно активно заходит сегодня Китай, например. Mm-hmm. И вот ситуация, которая последние годы складывалась в Новой Каледонии, она, ну, то есть в целом, да, вот ситуация на этом рынке, она приводила к снижению цен на литий, соответственно, и повышала роль Китая, например, в этой политике. Вот, для Франции в данном случае это тоже невыгодно, то есть и управляемый хаос, это, видимо, то, на что делал ставку сегодня Макрон, соответственно, он даже не поленился, прилетел в Новую Каледонию, да, хотя, опять же, да, расстояние очень большое, для того, чтобы, так сказать, ситуацию взять под контроль и тем самым показать, что Франция рынок лития, по крайней мере, на территории Новой Каледонии, контролирует и не допустит усиления, укрепления роли, прежде всего, Китая.
Ну, китайцы умеют ждать.
Умеют ждать. Китайцы, опять же, идут в Африку, идут в Латинскую Америку. Угу. Поэтому у Китая сегодня есть и другие, скажем так, возможности для того, чтобы развивать свои экономические глобальные инициативы, внешние вот пояс и путь, ну и, собственно говоря, прирастать экономически изнутри.
Наш слушатель спрашивает, скажите, пожалуйста, вы говорите, что Россия пытается продвигать свою идею стабильности, так, стабильности в Африке, борьба с неоколониализмом. Насколько эта идея у них все-таки откликается, и почему мы, по сути, работаем в самых сложных странах Африки? Поправьте, если я не прав.
Идея откликается, действительно, понятно, что, так сказать, она, может быть, уже, скажем так, работала в свое время, наверное, максимально громко, то есть это 50-е, 60-е годы, собственно, когда Советский Союз как раз-таки поддерживал, да, народно-освободительное движение в африканских странах, uh-huh. вот, но, тем не менее, сегодня мы видим, что эта идея, она по-прежнему востребована, особенно если она сопрягается с какими-то конкретными проектами в экономике, допустим, то африканские страны готовы эту идею принимать и, в принципе, взаимодействовать с Россией. Тем более, действительно, у них есть запрос на то, чтобы, ну, все-таки, скажем так, вот быть более субъектными, стать более субъектными, более, ну, де-факто независимыми, да, и Россия эту идею предлагает. Если за ней ничего не будет стоять, ну, это уже, да, так сказать, тут могут быть вопросы, то есть, если mm-hmm. экономически эта идея не подкреплена, либо не подкреплена, допустим, политическими проектами, да, либо вот, опять же, да, там, российской поддержкой каких-то международных инициатив, например, африканских стран, либо увеличение их статуса международных организациях, тогда тут уже, так сказать, да, другой вопрос. Но я думаю, что, так сказать, все-таки этот сюжет глубоко прорабатывается. Что касается сложных, самых сложных направлений, ну, наверное, это те направления, самые сложные и с политической, и с экономической точки зрения, скажем так, которым, может быть, уже и терять нечего, да, либо кто уже натерпелся, что называется, да, и готов все-таки как что-то делать с тем, чтобы внутреннюю ситуацию поменять, сделать ее более стабильной, соответственно, да, и вести uh-huh, переговоры с uh-huh. с теми игроками, кто не политизирует отношения, собственно говоря, Россия именно с этих позиций выступает, деполитизация, отход от именно вот увязки, да, там, экономики и политики, да. А готов работать на равноправных условиях.
Понимает ли там вот эту вот идею равноправных условий? То есть это то, что мы несем туда, но это наша концепция, а кому-то может казаться, что это слишком сложно. Вон американцы пришли, напугали, подкупили и работает.
Да, есть и такое. Тут тоже много факторов, которые влияют на такую позицию. Да, это, так сказать, и те же институты мягкой силы, да, то есть это работа с политическими элитами, с общественностью, с там, гражданскими активистами и военное политическое присутствие. Mm-hmm. Не будем этого скрывать, да. Так сказать, поэтому, когда все эти факторы сопрягаются и, так сказать, соединяются воедино, ну и получается результат либо один, да, когда, так сказать, страна на таком политическом высоком политическом уровне либо идет в сторону России, либо, наоборот, идет в сторону Соединенных Штатов.
Насколько состоятельна версия, что какие бы процессы сейчас в мире не происходили за пределами российско-украинского конфликта, все равно весь мир обращает внимание на расстановку сил там, и во многом будущее расстановки сил будет зависеть, у кого заборет?
Ну, действительно, так сказать, вот международная турбулентность, да, о которой уже много говорят, она действительно началась с 22-го года, и, собственно, сами российско-украинские отношения потом уже экстраполировались на отношения между Россией и Западом и в более глобальном смысле на такую вот попытку уйти от глобального, такого глобализированного мира по западному сценарию. Поэтому скорее смотрят на российско-украинские отношения в контексте того, как Россия противостоит Западу, как Россия противостоит санкционному давлению, как Россия противостоит там, энергетическому давлению, что происходит на треке той же дедоларизации, например, на треках международных интеграционных процессов, как, например, Россия себя позиционирует на уровне Совета Безопасности, там, на других международных mm-hmm. площадках. Я думаю, вот уже с прицелом на это, понятно, что к фронту, так сказать, непосредственно, да, вот к линии соприкосновения тоже внимание приковано, но в большей степени именно вот те процессы, которые уже расходятся лучами, скажем так, от этой точки.
Но тогда возникает другой момент. Мы видим демонстративную поддержку Украины со стороны 50 там, с лишним стран. Со стороны Российской Федерации, по сути, единоличный вызов, брошенный НАТО. То есть понятно, что многие страны мира тихонечко кивают в ответ России головой, понимая, что, в общем, устали от этой гегемонии Соединенных Штатов и так далее. Но инерция мышления все равно по-прежнему сохраняется, потому что вот есть БРИКС, объединение хорошее, сейчас как-то сотрудничество в космосе будет, но как бы ключевых таких вот реперных точек, которые бы демонстрировали силу этого объединения, как то, единая валюта, например, вызов доллара, пожалуйста, вызов доллара, этого нету. Бояться? Время не пришло.
Инерция, вы правильно сказали, инерция. Если взять ту же Индию, например, то элиты в большинстве своем они вестернизированы, они получали и получают образование в Великобритании, они, так сказать, разрывать полностью отношения не готовы, хотя, да, там уже товарооборот, допустим, российско-индийский, он тоже уже переходит на национальные валюты, и так же, как и российско-китайский, допустим, товарооборот. Но, тем не менее, одномоментно оборвать вот эти связи, эти схемы, которые десятилетиями устанавливались, это невозможно. Как и невозможно поменять мышление, что уж говорить про страны глобального юга, если даже внутри России, так сказать, да, тоже еще есть восприятие Запада как некого ориентира, да, и вот такого маяка, к которому надо стремиться. Поэтому, да, это процесс не быстрый, действительно многое зависит от того, покажет Россия силу, да, так сказать, где пределы этой силы, в чем она будет проявляться, устойчивость по отношению к санкциям, по отношению к политическому давлению. Тут, опять же, масса факторов, да, энергетическое давление, как Россия будет пытаться его обходить, да, ведь это, так сказать, был тоже такой российский бренд своего рода, да, нефть и газ. Как Россия будет удерживать, не удерживать этот бренд, что там с импортозамещением, например, что с образованием, да, то есть готова ли Россия будет продолжать собственные продукты, а не будет ли, допустим, импортозамещение импорта одного импортом другим, например.
Про такой тоже говорили. Спасибо большое, Евгения Викторовна. Евгения Войко была с нами, доцент департамента политологии и финансов университета при правительстве. Ждем вас снова.
Спасибо большое.
Далее информационный выпуск. Юрий Буткин. До завтра. С вами прощаюсь. В «Револьвере» встретимся. Всем хорошего вечера.